Глава 19. Та ночь тянулась долго. Я чуть не позвонил моей прекрасной леди из тех отдела, но заключил, что для веселого перепихона нет ничего хуже, чем партнерша, которая слишком много знает о том, как умерла твоя бывшая. Подумывал пойти в паб, но это бессмысленно, если не планируешь нарезаться в хлам, что представлялось мне весьма хреновой идеей. Я даже всерьез подумывал позвонить Оливии и попросить разрешения приехать, но решил, что и без того слишком испытывал удачу на этой неделе. В итоге меня занесло в Нед Келли на О'Коннелл-стрит, где я напропалую резался в бильярд с тремя русскими парнями, которые были не сильны в английском, зато сумели распознать интернациональные приметы горя. Когда Нед закрылся, я двинул домой и сидел на балконе, куря одну за другой, пока не отморозил задницу. Тогда я вернулся внутрь и стал смотреть, как малоадекватные белые пацаны обмениваются рэперскими распальцовками в каком-то реалити-шоу. Наконец рассвело, и настало время завтрака. Каждые 5 минут я изо всех сил жал на переключатель в мозгу, пытаясь прогнать из памяти лица Рози, Кевина и Шая. Ко мне являлся не взрослый Кев, только чумазый ребенок, который спал со мной на одном матрасе так долго, что я все еще чувствовал, как он засовывает ступни под мои лодыжки, чтобы согреться зимой. Он был в 100 раз симпатичнее всех нас. Пухлый, белокурый ангелочек из рекламы хлопьев. Кармелла и ее подруги таскали его за собой, как тряпичную куклу, меняли ему наряды, пихали сласти в рот и практиковали навыки будущего материнства. Он послушно лежал в их кукольных колясках с широкой и счастливой улыбкой на лице, купаясь во внимании. Уже в том возрасте наш Кев любил женщин. Оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь сообщил его многочисленным подружкам и поделикатней, почему его больше не стоит ждать. Перед глазами у меня вставала не Рози, сияющая от первой любви и грандиозных планов. Я видел Рози разъяренной, 17-летней. Как-то осенним вечером Кармелла, Шая и я курили на крыльце. Кармелла тогда курила и угощала меня сигаретами во время учебного года, когда я сидел без работы и не мог купить свои. Воздух пах торфяным дымом, влагой и Гиннесом. Шая тихонько насвистывал сквозь зубы «Возьми меня в Монте», и тут поднялся крик. Бушевал мистер Дейли, злой как черт. Подробности не сохранились, но суть сводилась к тому, что он не потерпит обмана в собственном доме и что кое-кто получит по первое число, если не остережется. У меня внутри все заледенело. «Ставлю фунт, что он застукал свою женушку в койке с молодым пареньком», — сказал Шай. «Не пошличий», — цыкнула на него Кармелла. «По рукам», — с напускным спокойствием сказал я. «Мы с Рози встречались чуть больше года. Наши друзья знали, но мы делали вид, что у нас все понарошку, чтобы не расползались слухи. Просто для смеха, просто валяем дурака, ничего серьезного. С каждой недели мне это казалось все большей хренью, но Рози утверждала, что ее папа рассердится, и говорила она убежденно. Весь год я безотчетно ждал, что однажды придет этот вечер, и нам тогда не спастись. У тебя и фунта-то нет, а мне и не понадобится». Кругом уже открывались окна, Дейли цапались реже всех на Fateful Place, так что скандал был хоть куда. Рози закричала: «Да ты не понимаешь ни хрена!» Я последний раз затянулся сигаретой до самого фильтра. «Фунт?» — сказал я Шаю. «Отдам с получки». Рози выскочила из дома 3, шарахнула дверью с такой силой, что любопытные курицы забились по гнездам, пестовать свое возмущение в безопасности собственных квартир, и направилась к нам. Серым осенним днем ее волосы пылали так, будто вот-вот воспламенят воздух и взорвут всю Fateful Place. «Привет, Рози», — сказал Шай. «Выглядишь, как всегда, потрясно. А ты, как всегда, похож на мешок гаечных ключей. Фрэнсис, можно тебя на пару слов?» Шай присвистнул. Кармелла разинула рот. «Да, конечно», — сказал я и поднялся. — Прогуляемся. Последним, что я услышал, когда мы сворачивали за угол на Смитс-Роуд, был похабный смех Шая. Рози засунула руки глубоко в карманы джинсовой куртки, и шла так быстро, что я за ней едва поспевал. «Па, узнал!» — отрывисто сказала она. Я ожидал это услышать, но желудок все равно ухнул вниз. Вот блин. Но я так и подумал. Каким образом? Помнишь, мы были в Нире? Надо было мне сообразить, что там небезопасно. Там выпивает моя кузина Ширли с подругами. А у нее рот шире церковных врат. Эта малолетняя корова нас видела. Сказала своей маме. Ее мама сказала моей маме. А моя мама, ну ясен пень, сказала моему папе. И он озверел. «Скотина! Чёртова скотина!» — взорвалась Рози. «Увижу Ширли, мокрого места не оставлю». Ни слова слушать не стал. «Как об стенку!» — Рози полегче. Сказал, чтобы я не бежала к нему плакаться, когда забеременю, и останусь брошенной и в синяках. «Господи, Фрэнсис, я его убить готова, ей-богу!» «А здесь-то ты тогда что делаешь? Он знает?» «Да, знает», — сказала Рози. «Он послал меня порвать с тобой». Я даже не заметил, что застыл посреди тротуара, пока она не обернулась посмотреть, куда я пропал. «Да не бросаю я тебя, балда! Ты правда думаешь, что я могу с тобой расстаться только потому, что папа велел? Ты сбрендил?» «Господи!» — выдохнул я. Сердце медленно возвращалось на место. «Хочешь до удара меня довести?» Я подумал... «Ой, господи! Фрэнсис!» Рози подошла ко мне и крепко, до боли, сплела свои пальцы с моими. «Не хочу. Ясно? Я просто не знаю, что делать. Я бы продал почку за то, чтобы придумать чудодейственный ответ и в лучших драконоубийственных традициях предложил. Давай я пойду и поговорю с твоим папой. По-мужски. Объясню ему, что никогда тебя не обижу. Это я ему 100 раз уже говорила. Он уверен, что ты мне голову морочишь. Хочешь залезть в трусы, а я и уши распустила. Думаешь, меня он не слушает, а тебя послушает? Я ему докажу. Когда он увидит, как я к тебе отношусь, у нас нет времени. Он велел порвать с тобой сегодня, иначе он выкинет меня из дому. А он за словом не постоит. Это разобьет маме сердце, но ему плевать. Он ей даже видеться со мной запретит, и она, спаси ее, Господи, послушается. 17 лет в моей семье научили меня готовому решению на все случаи жизни. Рот на замок. Так, скажи ему, что послушалась и бросила меня. Людям не обязательно знать, что мы еще вместе. Рози замерла. Ее мозг заработал на всех оборотах. «И надолго?» — спросила она чуть погодя. «Пока не придумаем план получше. Пока твой папа не остынет. Да не знаю... Надо только потерпеть, что-нибудь обязательно изменится. Возможно. Рози все еще напряженно размышляла, склонив голову над нашими сцепленными ладонями. Думаешь, получится? Сам знаешь, как у нас языками чешут. Я не говорю, что будет легко. Придется всем сказать, что мы расстались, да поубедительнее. На выпускной вместе пойти не сможем. Ты будешь вечно беспокоиться, что твой папа узнает и выгонит тебя. Мне наплевать. А ты сам-то как? Тебе ведь скрываться ни к чему. Твой па не пытается сделать из тебя монашку. Зачем тебе?
Да ты о чем вообще? Ответил я. Я тебя люблю.
Меня словно оглушило. Я никогда не произносил этих слов раньше и знал, что больше никогда не скажу этого всерьез. Такой шанс дается только раз в жизни. Мой выпал мне ни с того ни с сего, сырым осенним вечером. Под уличным фонарем, рассекшим мокрый тротуар желтыми полосами, когда Рози переплела свои сильные гибкие пальцы с моими. Ее губы приоткрылись. «Ох!» — только и сказала она. Это прозвучало как чудесный, беспомощный, чуть слышный смех.
«Вот так-то», — сказал я.
«Ладно тогда», — все с таким же смешливым выдохом сказала Рози. «Значит, все хорошо, да?»
«Хорошо.
Ага. Я тоже тебя люблю. Значит, мы что-нибудь придумаем, правда?» Я не находил слов, не знал, что делать, только крепко притянул Рози к себе. Старик, выгуливающий собаку, обошел нас и пробормотал что-то про возмутительное бесстыдство, но я не мог пошевелиться, даже если бы захотел. Рози плотно уткнулась лицом в мою шею, ее ресницы щекотали мне кожу, а Потом шея стала мокра.
«Мы придумаем»,
— сказал я в теплые волосы Рози. «Я точно знал, что говорю правду, потому что на руках у нас был козырь, джокер, бьющий все остальные карты в колоде.
Мы что-нибудь придумаем».
Нагулявшись и наговорившись до изнеможения, мы отправились домой. Начинать тщательный, жизненно необходимый процесс убеждения Faithful Place в том, что между нами все кончено. Той же ночью, вопреки своему хитроумному плану выждать время, мы встретились в 16-м доме. На опасность нам было наплевать. Мы лежали, обнявшись на скрипучих половицах, и Рози завернула нас грудь к груди в мягкий синий плед, который всегда приносила с собой. И той ночью она не говорила мне «Остановись». Память о том вечере была одной из причин, по которым мне никогда и в голову не приходило, что Рози могла умереть. От злости она так полыхала, что хоть спички зажигай, затмевала сиянием все рождественские елки и наверняка была видна из космоса. Чтобы такая девушка исчезла без следа, пропала насовсем, представлялось немыслимым. Да не спичка спалил бы в велосипедный магазин и ловко подстроил так, чтобы все улики указывали прямиком на Шая. Стоило мне только вежливо попросить. С другой стороны, я знал несколько парней, рядом с которыми Дэнни — нежный профитроль. Они бы прекрасно справились с задачей, обеспечив любой уровень боли, который я закажу, и позаботившись, чтобы ни кусочка Шая больше никто не увидел. Проблема состояла в том, что я не хотел вызывать ни Дэнни спичку, ни бригаду мясников, ни кого-либо еще. Снайпер тоже отпадал. Хочет он выставить Кевина злодеем, пожалуйста. Оливия была права, никакие слова повредить Кевину уже не могли. А правосудие скатилось в самый конец моего списка рождественских пожеланий. Мне нужен был только Шай. Всякий раз, глядя через Лиффи, я видел Шая у его окна, где-то в путанице огней. Он курил, глядел на меня через реку и ждал, что я приду за ним. Никогда, ни одной девушке, даже Розе, я не желал так, как желал его. В пятницу днем я отправил сообщение Стивену. В то же время, на том же месте. Шел дождь, густой, слякотный, проникающий под кожу и леденящий до костей. В Космо было битком. Усталые, промокшие посетители пересчитывали пакеты с покупками и надеялись, что, просидев подольше, смогут согреться. На этот раз я заказал только кофе. Я знал, что много времени не потребуется. Стивен, судя по всему, слегка недоумевал, что мы тут делаем, но из вежливости ни о чем не спрашивал. «Детализация разговоров Кевина еще не пришла», — сказал он.
Да я и не ждал.
Ты в курсе, когда завершается расследование? Нам сказали, что, скорее всего, во вторник. Детектив Кеннеди говорит, но он полагает, что у нас достаточно улик, чтобы закрыть дело. Теперь мы только приводим в порядок бумаги.
Похоже, ты уже слышал о Милой и Мелиде Тирне.
Ну да, слышал.
Детектив Кеннеди считает, что ее рассказ — последний кусочек мозаики, встает как влитой. И теперь можно завернуть все в красивую упаковку, обвязать ленточками и преподнести прокурору. Я прав?
В общем и целом, да.
А ты что думаешь?
Стивен почесал в затылке, взъерошив хохолки волос. Я думаю, произнес он, исходя из того, что говорит детектив Кеннеди, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы чем-то сильно насолили Имельде Тирни.
Да уж. Сейчас я не хожу у нее в любимчиках.
Вы ее знаете, хоть и не общались давным-давно. Как по-вашему, может она выдумать подобное, если ее как следует разозлить?
Выдумает и глазом не моргнет. Считай меня предвзятым.
Стивен покачал головой. Может, и посчитал бы, только меня по-прежнему беспокоит проблема с отпечатками. Пока Имельда Тирни не объяснит протертую записку, отпечатки перевешивают ее рассказ. На мой взгляд. Люди лгут, улики нет.
Этот мальчик стоил 10 таких, как снайпер. Да и таких, как я, пожалуй, тоже.
Мне нравится ход твоих мыслей, детектив. К сожалению, снайпер Кеннеди вряд ли разделит твою точку зрения в обозримом будущем. А если мы предложим ему убедительную альтернативную версию, которую он не сможет проигнорировать? Стивен все еще застенчиво спотыкался на слове «мы», как подросток при упоминании о своей первой подружке. Работа со мной много для него значила. На этом я и сосредоточился. Я долго обдумывал это дело, искал, что мы могли упустить, и вчера вечером меня осенило.
Да ну.
Значит, расклад такой. Стивен глубоко вдохнул. Он отрепетировал свой выход и готовился произвести на меня впечатление. До сих пор никто из нас не обращал внимания на то, что тело Роуз Дейли спрятали. Мы пытались разобраться в том, почему его спрятали в 16-м доме, но не в том, почему его спрятали вообще. Но, по-моему, это о чем-то говорит. Все согласны, что это выглядит как незапланированное преступление, так? Мол, убийца просто вышел из себя.
Видимо, так.
Значит, у него голова должна была кругом пойти, когда он увидел, что наделал. Я бы рванул из этого дома на полных парах. А наш убийца собрал волю в кулак, нашел подходящее место, спрятал тяжелое тело под тяжелой бетонной плитой. Это потребовало времени и усилий, и немалых. Ему было необходимо спрятать тело во что бы то ни стало. Почему? Почему нельзя было оставить его на месте, чтобы кто-нибудь наткнулся утром?
Малыш проявлял задатки психолога-криминалиста. «Ну и почему?» — спросил я.
Стивен подался вперед над столом, глядя мне в глаза, захваченные своей версией.
«Потому что он знал, что кто-то может связать его либо с Рози, либо с самим домом. Иначе не объяснить.
Если бы тело нашли на следующий день, кто-то сказал бы, «Погодите, вчера вечером я видел, как такой-то шел в дом 16, или, кажется, такой-то собирался встретиться с Роуз Дейли». Убийца не мог допустить, чтобы тело нашли.
Похоже на то.
Значит, все, что нам нужно, это найти эту связь. Историю Имельды мы отметаем. Но у кого-то есть другая история. Очень похожая, только правдивая. Возможно, они и думать про это забыли, потому что никогда не придавали значения. Но если подстегнуть их память... Для начала я бы опросил самых близких Роуз, сестру, лучших подруг и тех, кто жил тогда на четной стороне Faithful Place. В ваших показаниях сказано, что вы слышали, как кто-то проходил по тем дворам. Этого человека могли увидеть в заднее окно.
Еще несколько дней работы в этом направлении, и он что-нибудь раскопает.
Стивен лучился такой надеждой, что чертовски не хотелось осаживать беднягу. Это как пнуть щенка-ретривера, который принес тебе свою любимую резиновую игрушку. Другого выхода не было.
Отличный ход мыслей, детектив. Все здорово увязывается.
На этом и закончим. Стивен ошеломленно взглянул на меня.
Что?
В смысле? Как это?
Стивен, зачем, по-твоему, я тебе сегодня написал? Я ведь был в курсе, что детализации вызовов у тебя нет. Я уже знал про Имельду Тирни. Я прекрасно понимал, что в случае важных подвижек ты со мной свяжешься. Так зачем, по-твоему, я хотел встретиться?
Я просто думал... Новости?
Можно и так назвать. Вот тебе новости. С настоящего момента мы оставляем это дело в покое. Я снова в отпуске. Ты снова машинистка. Наслаждайся.
Чашка Стивена опустилась с глухим стуком.
Что?
Почему?
Тебе мама никогда не говорила, потому что я так сказала.
Вы мне не мама. Какого черта? В озарении он осекся на полуслове.
Вы что-то выяснили, да?
В прошлый раз вы так поспешно ушли, что-то поняли. Расследовали пару дней, и теперь... Я покачал головой.
Еще одна остроумная версия, но неверная. Хорошо бы, если бы дело разрешилось само собой в порыве вдохновения, но... Вынужден тебя разочаровать. Такое случается нечасто. И теперь вы что-то нашли и решили придержать при себе. Бай-бай, Стивен. Славно поиграли, а теперь марш в свою коробку. Я должен быть польщен тем, что вы потрудились меня натаскать, так? Я вздохнул, откинулся на спинку стула и размял мышцы шеи. Малыш, если ты не против выслушать небольшой совет от человека, который делает эту работу гораздо дольше тебя, позволь поделиться с тобой секретом. Почти всегда самое простое объяснение, самое верное. Нет никакой круговой поруки. Нет большого заговора. Правительство не вживляло тебе за ухо чип. За последние пару дней я выяснил только одно. Нам с тобой пора бросать это дело. Стивен таращился на меня так, будто я вторую голову отрастил. Минуточку. А как же наша ответственность перед жертвами? Как же ты и я, все, что у них есть? Это потеряло смысл, малыш. Снайпер Кеннеди прав. У него не дело, а мечта. На месте прокурора я бы мигом дал ему зеленый свет. Черта с два он плюнет на свою версию и начнет с нуля, даже если Архангел Гавриил спустится с небес и объявит, что снайпер не прав. И уж тем более его не переубедят странности в телефонных звонках Кевина и наше с тобой недоверие к рассказу Эмельды. Неважно, что случится до вторника. Дело окончено. И вас это устраивает? Нет, солнышко, не устраивает. Ничуть не устраивает. Но я взрослый человек. Бросаться на амбразуру я буду только если есть шанс, что это что-то изменит. А безнадежными случаями, хоть какими романтичными, я не занимаюсь, потому что это напрасная трата времени. Так и ты растратишь себя понапрасну, если тебя разжалуют и отправят до конца жизни в глухомань бумажки перебирать, когда поймают на том, что ты сливал мне бесполезную информацию. Как и все рыжие, малыш обладал огненным темпераментом. Рука на столе сжалась в кулак, и Стивен, похоже, едва сдержался, чтобы не засадить мне по физиономии. Это мое решение. Я большой мальчик и могу сам о себе позаботиться. Я рассмеялся. Не обманывай себя. Я не пытаюсь тебя защитить. Я бы с радостью позволил тебе рисковать карьерой до конца года, а не то, что до вторника. Если бы хоть на мгновение поверил, что это что-нибудь даст. Но все бесполезно. Вы сами втянули меня в это дело. Почти что волоком затащили, и теперь я втянулся и не отступлюсь. Вы не можете передумывать каждые пару дней. Принеси палку, Стивен. «Брось палку, Стивен! Принеси палку, Стивен! Я не ваша шавка! Не больше, чем детектива Кеннеди!» «Вообще-то как раз моя. Я глаз с тебя не спущу, дружище Стиви. Если мне только покажется, что ты продолжаешь совать свой нос куда не надо, я отнесу отчет о вскрытии и результаты дактилоскопической экспертизы детективу Кеннеди и расскажу, откуда они у меня. Ты попадешь в его черный список, в мой черный список. И более чем вероятно, за канцелярский стол в жопе мира. Так что повторяю еще раз. Отвали, понял? По молодости и от потрясения Стивен не владел лицом и прожигал меня взглядом полным неприкрытой ярости, изумления и отвращения. Такого-то я и добивался. Чем больше он станет меня презирать, тем дальше окажется от предстоящих разнообразных неприятностей. Однако мне было от этого ничуть не легче. «Не понимаю я вас», — сказал Стивен, качая головой. «Совсем не понимаю». «Это ты верно подметил», — сказал я и полез за бумажником. «И не надо покупать мне кофе. Я в состоянии за себя заплатить. Если бы я слишком больно задел его самолюбие, он мог остаться в деле из принципа, доказать себе, что он настоящий мужик. Как хочешь. Да, кстати, Стивен, — начал я. Он сидел, опустив голову, роясь в карманах. Детектив, посмотри на меня. Я подождал, и, наконец, он неохотно поднял на меня глаза.
Ты отлично поработал. Я знаю, мы оба не хотели, чтобы все так закончилось. Но могу сказать только, что я этого не забуду. Если подвернется случай тебе подсобить, а он подвернется, я сделаю все возможное.
Как я сказал, я способен сам за себя заплатить.
Знаю. Знаю, что способен. Но я тоже привык платить по своим счетам. А перед тобой я в долгу. Приятно было с тобой поработать, детектив. Уверен, это не в последний раз. Я даже не пытался пожать ему руку. Стивен бросил на меня мрачный, непроницаемый взгляд, пришлепнул на стол десятку, широкий жест для человека с зарплатой новичка, и влез в рукава пальто. Я остался за столиком, предоставив ему возможность уйти первым. И вот я снова оказался там же, где был всего неделю назад. На подъездной дорожке дома Лив приехал забрать Холли на выходные. Словно прошли годы. На Оливии был сдержанный бежевый костюм вместо сдержанного черного платья на прошлой неделе, но смысл был тот же. Псевдопедофил Дерми уже в пути, и ему светит удача. Впрочем, на сей раз Оливия не преградила мне дорогу, а широко распахнула дверь и быстро затащила меня на кухню. Прежде, когда мы были женаты, меня повергали в ужас эти сигналы «нам надо поговорить». Сейчас я им даже порадовался. Гораздо лучше, чем мне с тобой говорить не о чем. «Холли еще не готова?» — спросил я. «Она в ванной. У Сары в студии хип-хопа был день открытых дверей. Холли только что вернулась, вся в поту. Будет готова через несколько минут». «Как она?» Оливия вздохнула и легко провела рукой по безукоризненной прическе. «По-моему, нормально. Насколько можно ожидать?» Ночью ей приснился кошмар, и она очень тихая. Но не похоже, не знаю. Хип-хоп ей понравился. «Она ест?» — спросил я. Когда я съехал, Холли на какое-то время объявила голодовку. «Ест?» Впрочем, ей уже не 5 лет, и чувства у нее не нараспашку. Однако это не значит, что их нет. Может, ты с ней поговоришь? Вдруг ты лучше поймешь, как она справляется.
«Значит, она держит все в себе», — чуть ядовито сказал я.
«Интересно, где она этого набралась?» Оливия чуть заметно поджала губы.
«Я совершила ошибку. Серьезную. Я признала это, попросила прощения и, как могу, стараюсь все исправить. Поверь, мне и без твоих слов очень плохо от того, что я причинила Холли боль».
Я выдвинул барный табурет и тяжело осел на него. На сей раз не для того, чтобы побесить Оливию. Просто был так разбит, что хоть 2 минуты посидеть в комнате, где пахнет тостами и клубничным джемом, казалось настоящей наградой.
Люди причиняют друг другу боль. Такова жизнь.
Ты, по крайней мере, пыталась сделать что-то хорошее, а это не каждый может о себе сказать. Плечи Лив напряженно застыли.
«Людям не обязательно причинять друг другу боль», — сказала она.
«Обязательно, Лив. Родителям, возлюбленным, братьям, сестрам. Можешь сама продолжить. Чем ближе человек, тем глубже он ранит».
«Нет, иногда, конечно, такое бывает. Но ты представляешь все так, будто это непреложный закон природы. Это отговорка, Фрэнк. Ты сам это прекрасно знаешь.
Позволь предложить тебе щедрую порцию освежающей реальности. Большинство людей с огромной радостью покалечат друг другу душу. А тех немногих, кто изо всех силенок старается этого избежать, мир прижмет и все равно заставит.
Иногда мне очень жаль, — холодно сказала Оливия, — что ты не слышишь себя со стороны. Ты хоть понимаешь, что рассуждаешь как подросток? Обыкновенный подросток, который наслушался Морриси и упивается жалостью к себе. С этой финальной репликой Лив взялась за ручку двери, а я вовсе не хотел, чтобы она ушла. Я хотел, чтобы она осталась в теплой кухне и продолжила препираться со мной. Я лишь говорю по собственному опыту, — сказал я. Может быть, где-то есть люди, которые никогда не делали друг другу ничего вреднее чашки какао с маршмеллоу, Но лично я таких не встречал. Если ты встречала, непременно меня просвети. Я открыт к твоим доводам. Приведи хоть один пример отношений, которые никому не причинили боли. Может, я и не могу заставить Оливию хотя бы иногда поступать по-моему, но я всегда отлично умел втянуть ее в спор. Лив отпустила ручку двери, прислонилась к стене и скрестила руки на груди. «Ладно», — сказала она. «Хорошо. Эта девушка, Роуз, когда-нибудь причиняла тебе боль? Не ее убийца, а она сама. Другая сторона наших с Лив отношений — то, что я вечно откусываю больше, чем могу проживать. Пожалуй, мне на этой неделе уже хватит разговоров о Роуз Дейли, если ты не против. Она не бросала тебя, Фрэнк. Не бросала. Рано или поздно тебе придется с этим смириться. Дай угадаю. Джеки растрепала? Вот уж язык без костей. Я и без Джеки понимаю, что какая-то женщина обидела тебя. Или, по крайней мере, что ты так считаешь. Я знала это чуть ли не с первой нашей встречи. Лив, как не жаль тебя расстраивать, но твои навыки телепатии сегодня не на высоте. Удачи в следующий раз. И телепатия мне тоже ни к чему. Спроси любую, с кем у тебя были отношения. Гарантирую, она знала, что она на втором месте на замену, пока не вернется та, кого ты на самом деле хочешь. Оливия хотела было добавить что-то еще, но сдержалась. Ее глаза смотрели испуганно, почти ошеломленно, как будто она только что поняла, на какую скользкую почву ступила. «Ну давай. Облегчи душу», — сказал я. «Договаривай, раз начала». Через мгновение Лив едва заметно пожала плечами. «Ладно. В том числе по этой причине я и попросила тебя съехать». Я громко рассмеялся. «Ах, вот оно что! Ну, тогда ясно. Значит, все эти бесконечные ссоры насчет моей работы и отлучек — это что? Отвлекающий маневр? Просто чтобы я мучился догадками? Не нужно извращать мои слова. Тебе прекрасно известно, что у меня хватало причин дойти до точки. Я никогда не знала, означает ли твое «увидимся в 8 сегодня» или «следующий вторник». Я спрашивала, чем ты сегодня занимался, и слышала в ответ «работал» и... Я знаю одно. При разводе надо было вписать в мировое соглашение, что этот разговор больше не повторится. И при чем тут Роуз Дейли? Оливия старалась не повышать голос, но говорила с таким жаром, что меня чуть не смело с табурета. «Еще как причем!» «Я всегда знала, у нас все связано с тем, что я не та самая женщина. Позвони она в 3 часа ночи узнать, почему ты не дома, ты бы взял чертову трубку. Или, скорее, ты уже был бы дома без всяких звонков. Если бы Рози позвонила мне в 3 часа ночи, я бы срубил миллионы на горячей линии с загробным миром и свалил на Барбадос». Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты никогда и ни за что не обращался бы с ней так, как обращался со мной. Фрэнк, иногда мне казалось, что ты специально отгораживаешься от меня в наказание за то, что она сделала, или просто за то, что я не она. Ты нарочно вынуждал меня с тобой расстаться, чтобы она, вернувшись, не застала другую на своем месте. Вот что я чувствовала. «Еще раз повторяю, ты бросила меня, потому что сама так захотела. Не скажу, что это стало оглушительным сюрпризом, или даже что я этого не заслужил. Скажу одно. Роуз Дейли, особенно учитывая то, что ты понятия не имела о ее существовании, не имела к этому ни малейшего отношения». «Имела, Фрэнк. Имела. Ты женился на мне, немало не сомневаясь, что наш брак долго не продлится. Я поняла это гораздо позже, но когда я разобралась, в браке больше не осталось смысла. Она выглядела такой красивой и такой усталой. Ее кожа уже начинала тускнеть и увядать, и блеклый свет на кухне подчеркивал гусиные лапки в уголках глаз. Я подумала о Розе, круглой и налитой, сочной, как спелый персик. Она уже никого не заворожит красотой и несовершенством. И от души понадеялся, что Дермот понимает, как прекрасны морщинки Оливии. Мне только и нужна была от нее уютная маленькая перебранка,
Где-то на горизонте собиралась гроза, способная испепелить все наши прежние взаимные обиды в легкий прах. Весь, до последней крупинки гнев, на который я был способен, всасывала в себя эта огромная воронка. Я и помыслить не мог о полномасштабной и значительной разборке слив. «Слушай, давай я схожу наверх за Холли», — предложил я. «Если мы оба останемся тут, я только продолжу быть злобным уродом, пока не дойдет до грандиозного скандала, и я не испорчу тебе настроение и свидание. Я уже сделал это на прошлой неделе. Не хочу становиться предсказуемым». Оливия коротко удивленно рассмеялась. «Сюрприз. Я все-таки не конченый ублюдок. Знаю. Я никогда тебя таким и не считала». Я скептически поднял бровь и начал сползать с табурета, но Оливия меня остановила. «Я сама скажу. Холли не понравится, если ты к ней постучишь, пока она в ванной». «Что? С каких это пор?» Губы Оливии тронула легкая, чуть печальная улыбка. «Она растет, Фрэнк. Она даже меня в ванную не пускает, пока не оденется. Пару недель назад я хотела что-то оттуда взять, открыла дверь, а Холли заверещала, как банши, а потом прочитала мне гневную лекцию о соблюдении личных границ. Если сунешься к ней, она тебе точно выговор объявит».
«Господи!» — пробормотал я.
Я помнил, как двухлетняя Холли, в чем мать родила, прыгала на меня прямиком из ванны, разбрызгивала кругом воду и хихикала, как сумасшедшая, когда я щекотал ее нежные ребра.
«Тогда беги наверх и веди ее скорее, пока она не отрастила волосы под мышками или еще что».
Лив снова чуть не рассмеялась. Раньше я смешил ее постоянно. По нынешним временам два смешка за вечер были своего рода рекордом. «Я мигом.
Не торопись. Мне все равно больше нечем заняться».
«Кофеварка включена, если хочешь», — почти неохотно предложила она, уходя. «У тебя усталый вид». Оливия закрыла за собой дверь с негромким решительным щелчком, предписывающим мне не сходить с места. А то вдруг приедет Дерьми, а я вздумаю встретить его у парадной двери в одних трусах. Я отлепился от табурета и приготовил себе двойной эспрессо. Нельзя было не признать, что доводы Лив представляют интерес. Над некоторыми из них стоило поразмыслить, а парочка таила в себе глубокую иронию. Как бы там ни было, все они могли подождать, пока я не решу, что, черт возьми, делать с Шаем. И сделаю. Сверху из ванной доносился шум сливаемой воды и щебет Холли, изредка прерываемый комментариями Оливии. Мне вдруг до ума помрачения захотелось взбежать наверх и обнять их обеих, повалиться всем втроем на нашу слив двуспальную кровать, как когда-то по воскресным вечерам, валяться, тиская друг друга и хохоча, пока Дерьми не дотрезвонится у двери до припадка и Ауди не укатит в закат, а потом заказать на дом горы еды и не вставать с постели все выходные и половину следующей недели. На секунду я словно рехнулся и чуть не бросился выполнять желание. Холли не сразу завела разговор о последних событиях. За ужином она рассказывала про занятия в студии хип-хопа, демонстрируя все движения и сопровождая их одышливыми пояснениями. Потом взялась за домашнюю работу и жаловалась гораздо меньше обычного. А потом свернулась на диване, крепко прижавшись ко мне, и мы стали смотреть Ханну Монтанну. Холли посасывала прядь волос, чего уж давно не делала, и я чувствовал, что она размышляет. Я не торопил. Только когда я уложил дочку в кровать, подоткнул одеяло, обнял ее, горячее молоко допито, сказка на ночь прочитана. Она, наконец, сказала: «Папа,
что, милая,
ты собираешься жениться?»
«Что за черт?»
«Нет, лапонька, ни за что. Я был женат на твоей маме, мне этого больше, чем достаточно». «С чего ты взяла? А у тебя есть девушка?»
«Наверняка эта ма постаралась. Что-нибудь насчет развода и запрета на повторное венчание?»
«Нет, я же говорил тебе на прошлой неделе, помнишь?» Холли задумалась. А та девушка, Рози, ну, которая умерла, которую ты знал до того, как я родилась.
А что с ней?
Вы с ней встречались?
Ага. Мы с твоей мамой тогда еще не познакомились.
Ты собирался на ней жениться?
Да, собирался.
Холли моргнула, сдвинула тонкие, будто нарисованные бровки и продолжала напряженно размышлять. А почему не женился?
Рози умерла, прежде чем до этого дошло.
А ты говорил, что до сих пор даже не знал, что она умерла.
Верно. Я думал, она меня бросила.
А почему ты не знал?
Однажды Рози просто исчезла. Оставила записку, где написала, что уезжает в Англию. Я нашел записку и решил, что она меня бросила. А оказалось, я ошибся.
Папа?
Да.
Ее кто-то убил?
На Холли была бело-розовая пижама в цветочек, которую я погладил к ее приезду. Дочь любит свежевыглаженные вещи. Она усадила Клару на поднятые вверх коленки и в мягком золотом сиянии прикроватного светильника выглядела идеальной, как акварельная картинка в детской книжке. Холли меня пугала. Я бы руку дал отрубить, чтобы узнать, что говорю все правильно или хотя бы не совершаю чудовищных ошибок. «Похоже, что могло случиться и так», — произнес я. Это было давным-давно, и сейчас сложно сказать что-то наверняка. Холли задумалась над моими словами, глядя в глаза Кларе, прядка волос вернулась в рот.
«Если бы я пропала, ты бы подумал, что я убежала?»
Оливия говорила что-то о кошмаре. «Неважно, что я подумал бы», — сказал я. «Даже если бы я подумал, что ты улетела на космическом корабле на другую планету, я бы полетел за тобой и искал бы тебя, пока не найду».
Холли глубоко вздохнула, и я почувствовал, как ее плечо чуть придвинулось ко мне. На секунду мне показалось, что я нечаянно что-то исправил. Потом она спросила, «Если бы ты женился на этой Розе, я бы не родилась?»
Я вытащил прядь волос изо рта Холли и вернул ее на место. Ее волосы пахли детским шампунем.
«Я не знаю, как это все происходит, цыпленок. Это очень загадочно. Я знаю только, что ты — это ты. И лично мне кажется, что ты сумела бы стать собой, что бы я ни делал».
Холли сползла вниз по кровати и, готовясь встретить отпор, сказала:
«В воскресенье вечером я хочу поехать к бабушке».
«Замечательно. А я мило поболтаю с Шаем».
«Ну, — осторожно сказал я, — мы подумаем и посмотрим, как это вписывается в остальные наши планы. А что, какой-то особенный повод? Донна всегда ездит к бабушке с дедушкой по воскресеньям, когда ее папа возвращается после гольфа. Она говорит, бабушка готовит вкусный ужин с яблочным пирогом и мороженым на десерт. И тетя Джеки иногда делает девочкам прически. А иногда все смотрят видео. Донна, Даррен, Эшли и Луиза выбирают по очереди. Но тетя Кармела сказала, что если я когда-нибудь приеду, то буду выбирать первое. Я никогда не ездила, потому что ты не знал, что я езжу к бабушке. Но теперь ты знаешь, и я хочу поехать».
То ли Ма и Па заключили какой-то договор по поводу воскресных вечеров, то ли Ма просто догадалась крошить папе в обед пару волшебных таблеток, а потом запирать его в спальне в компании нычки под половицей.
Посмотрим, как получится. Один раз дядя Шай взял их всех в магазин и разрешил покататься на великах. А иногда дядя Кевин приносит свою приставку, и у него есть дополнительные пульты, и бабушка ворчит, потому что они так много прыгают, и она говорит, что они обрушат дом.
Я склонил голову и внимательно посмотрел на Холли. Она обнимала Клару как-то слишком крепко, но по ее лицу ничего невозможно было прочесть. «Милая, ты ведь понимаешь, что дяди Кевина не будет в это воскресенье, правда?»
Холли уткнулась лицом в Клару. «Да, потому что он умер».
«Правильно, моя хорошая». Дочка бросила на меня быстрый взгляд. «Иногда я забываю. Например, сегодня Сара мне рассказала анекдот, а я хотела рассказать ему, и только потом вспомнила».
«Понимаю.
У меня тоже так бывает.
Голова должна привыкнуть. Потом это пройдет. Холли кивнула, расчесывая пальцами гриву Клары.
Ты ведь знаешь, что у бабушки все будут грустные в эти выходные. Такого веселья, как она рассказывала, не будет.
Я знаю. Я хочу поехать просто потому, что хочу там быть.
Ладно, цыпленок. Посмотрим, что получится. Молчание. Холли заплела часть Клариной гривы в косичку и внимательно ее изучала.
«Папа», — заговорила она чуть погодя.
«Что?»
«Когда я думаю про дядю Кевина, иногда я не плачу».
«Это нормально, милая. И я тоже».
«Но если я его любила, разве я не должна плакать?»
«По-моему, не существует никаких особых правил поведения на случай, когда умирает близкий человек. По-моему, каждый справляется по-своему. Иногда хочется плакать, иногда не хочется. Иногда ты ненавидишь человека за то, что он от тебя ушел. Просто помни, что все это нормально. Как и все остальное, что может прийти тебе в голову. В американском «Идоле» всегда плачут, когда говорят о тех, кто умер.
Конечно, милая, но не стоит принимать это за чистую монету. Это телевидение.
Холли мотнула головой, хлестнув волосами по щекам.
Нет, папа, это же не кино. Это настоящие люди. Они рассказывают свои истории. Например, какая хорошая у них была бабушка. Как она в них верила. А потом умерла. И всегда плачут. И Пола иногда тоже плачет.
Не сомневаюсь. Но это еще не значит, что и ты должна плакать.
Все люди разные. И скажу тебе по секрету. В этом шоу люди частенько притворяются, чтобы получить побольше голосов. Холли по-прежнему сомневалась. Я вспомнил, как сам впервые столкнулся со смертью. Мне было 7. Какого-то шестиюродного брата с Нью-Стрит хватил удар, и ма притащила нас всех на поминки. Все происходило почти так же, как на поминках Кевина. Слезы, смех, истории, горы сэндвичей, выпивка, пение и танцы, ночь до утра. Кто-то принес аккордеон, кто-то знал наизусть весь репертуар Марио Ланци. В качестве руководства для начинающих, как пережить утрату, это было куда здоровее, чем что угодно с участием Полы Абдул. Возможно, стоило привести Холли на поминки Кевина, несмотря даже на папашин вклад в веселье. Мысль о том, что я буду находиться в одной комнате с Шаем и не смогу превратить его в окровавленный кусок мяса, сводила меня с ума. Я вспомнил, каким был подростком, скорее обезьяной, чем человеком, и как взрослел головокружительными скачками, потому что это нужно было Розе. Вспомнил, как Па говорил мне: «Мужчина должен знать, за что готов умереть». Ты делаешь то, что нужно твоей женщине и твоим детям, даже если это гораздо тяжелее, чем умереть. Послушай, в воскресенье днем мы заедем к бабушке хотя бы ненадолго. Там будут много говорить про дядю Кевина, но каждый будет переживать по-своему, это я тебе обещаю. Никто не будет все время плакать. Никто не осудит тебя, если ты и слезинки не прольешь. Может, это тебя немножко успокоит?
Холли оживилась, оторвала взгляд от Клары и даже посмотрела на меня.
«Ага, наверное».
«Ну что ж», — сказал я. По спине пробежал холодок, но я приготовился вытерпеть это как большой мальчик. «Значит, договорились».
«Правда? Серьезно?»
«Да, я позвоню тете Джеки прямо сейчас. Пусть скажет бабушке, что мы приедем».
«Хорошо».
Холли глубоко вздохнула, и я почувствовал, как опустились ее плечи.
А пока пора спать.
На свежую голову все покажется тебе гораздо лучше. Холли легла на спину и сунула Клару себе под подбородок.
Подоткни мне одеяло.
Я плотно подоткнул одеяло вокруг нее.
И никаких кошмаров сегодня. Ладно, цыпленок. Разрешаются только сладкие сны. Это приказ.
Ладно. Глаза у Холли уже закрывались. Запущенные в Кларину гриву пальцы начинали расслабляться.
«Спокойной ночи, папочка».
«Спокойной ночи, милая». Я должен был заметить это давным-давно, но не заметил. Почти 15 лет я и сам оставался в живых и берег своих мальчиков и девочек,
потому что никогда не пропускал признаков опасности. Острого запаха горелой бумаги в комнате, животного напряжения в голосе во время обычного телефонного разговора. Непростительно, что я каким-то образом пропустил эти признаки у Кевина. И я ни при каких условиях не должен был пропустить их у Холли. Я должен был увидеть, как они зарницами вспыхивают вокруг мягких игрушек, как заполняют уютную спаленку, словно отравляющий газ. Опасность. Вместо этого я осторожно поднялся с кровати, выключил светильник и переложил сумку Холли, чтобы не загораживала ночник. Дочь подняла ко мне лицо и что-то пробормотала. Я наклонился, поцеловал ее в лоб, и она с удовлетворенным вздохом глубже зарылась в одеяло. Я долго смотрел на ее светлые кудри, разметавшиеся по подушке, на острые тени ресниц на щеках. Потом тихо вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.